Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем знакомить вас с выставкой «Православие в Святой Земле. Альфа и Омега». Уже отмечалось, что эта выставка создает образ, представление о Святой Земле в произведениях очень различных жанров и эпох. В нашей прошлой передаче мы только коснулись того образа Палестины, который был создан в русской поэзии. И надо сказать, что в пространстве выставки мы не только видим какие-то зрительные образы, но нам предлагаются к прочтению и стихотворения, также создающие образ Святой Земли в русской поэзии. А самому знаменитому произведению об этой земле, «Ветка Палестины» Михаила Юрьевича Лермонтова, даже посвящена отдельная витрина. Продолжаем беседу с куратором выставки, старшим научным сотрудником сектора Византии и Ближнего Востока, отдела Востока Государственного Эрмитажа, Юрием Александровичем Пятницким.
Мы специально взяли несколько литературных произведений, отрывков или полностью произведения, которые включили в контекст выставки. И вот эта связь литературы, искусства, живописный образ, вот это тоже была одна из задач нашей выставки, поскольку, если говорить о Святой Земле, то ведь в первую очередь это образ, это эмоциональный образ, это впечатление. И еще в XIX веке многие путешественники, ученые-путешественники отмечали очень важную вещь. Они писали все археологические споры, все вот эти попытки удостовериться. Вот стоял дом Богоматери здесь или 2 метрами левее или правее, и по этим ходил камням Иисус или не по этим. Они для большей части... для значительной части, например, православных паломников абсолютно не имеет никакого значения. И такой замечательный исследователь Феодор Палеолог, он в 1890-х годах совершил путешествие в Палестину проверить как раз вот свои наблюдения. Он выступил с несколькими брошюрами, посвященными критике теории западных ученых, которые обнаружили и 3 Голгофы в разных местах, и вот что храм гроба Господня стоял не на этом месте, и так далее. И вот он, когда подплывали к Палестине на паломническом корабле, и он восклицает: «Боже мой, да стоило писать вот все эти научные труды, которые не имеют никакого значения для паломников. Вы посмотрите, увидев берег, они начинают падать на колени и молиться. Выйдя в Яффе на землю, они начинают целовать эту землю и счастливы от того, что они видят то небо, которое видел Господь». Они дышат тем воздухом, которым дышал Господь. Они ходят по той земле, по которой он ходил. Им абсолютно не важно, вот это тот камень или не тот камень, или это постройка уже времен крестоносцев. Для них, для их эмоциональные сопереживания, для их веры это второстепенно. Это не так важно. Важно само присутствие здесь, на святой земле, земле избранной. Точно так же, как в литературе. Ведь многие наши замечательные писатели и поэты отмечали, что весь XIX век для русской литературы и даже начало первой четверти XX века прошли под знаком «Ветки Палестины». Вот это знаменитое стихотворение Лермонтова «Ветка Палестины», оно дало толчок к определенной осмысленности Палестины, Святой Земли, как некой образности, духовной образности. И Иван Бунин, издавая свое стихотворение на библейские темы, на темы о Палестине после своей поездки на Святую Землю, он ведь сборник своих стихов, он так и назвал «Ветка Палестины», точно так же, как у Лермонтова. Вот эта связь продолжается. И совершенно неожиданно, когда готовили выставку, я наткнулся на небольшое стихотворение Адамовича. 1967 года, советский поэт, которого трудно было бы сказать, что вот он был особо религиозен. И вдруг вот такая эмоциональность, такая отдача и такие пронзительные слова, а рядом стихотворение из двух частей Анны Ахматовой, посвященное распятию, и написаны эти два четверостишия в разное время, в 40-м и 43-м году. И поводом к их созданию, повод был совершенно личный, это арест и судьба сына. Но вот это вылилось в религиозный стих, это обращение к религиозной тематике, к распятию, к общечеловеческому такому значению этого события. Для нее Христос, тема «Христос и мать, стоящая у креста» — это тема, которая ей близка, матери, которая осталась здесь, когда ее сын находится в лагерях. И в этом, наверное, и есть особенности образа Святой Земли. И то, что мы хотели сделать выставку максимально эмоциональной и максимально дать сопереживание. Потому что если брать того же Марка Шагала с его иллюстрацией Ветхого Завета, они настолько индивидуальны. Он сопереживает всему. И своей земле, и своей национальности, и истории еврейской. Он читает этот текст Библии как историю своей собственной семьи. И вот это для нас было очень интересное. Ну, есть некоторые такие странные сопоставления, за которые можно упрекнуть в чистоте вкуса. Например, я сопоставил икону снятия с креста 2014 года современного греческого мастера, а напротив висит снятие с креста Рембрандта. Как бы 17 век, другой художник, другой менталитет. И объединяет единство сюжета. Но в этом как раз и интересно посмотреть, насколько по-разному они даются. И это настолько разные вещи, что их сравнение не вызывает отторжения. Оно кажется логичным, потому что один и тот же сюжет, и в нем нет, в этом сопоставлении нет оценочной характеристики. Вот это лучше, это хуже. Это просто разное. И, скажем, икона Эммануила Бетинакиса, она органично объединяется с двумя витринами по сторонам этой иконы, где представлены резные первомутры XIX века. А Рембрандт, афорт Рембрандта, вдруг органично не только лег в серию графики, посвященной Иерусалиму, но и вытянул всю эту графику. Вот этот довольно скучный ряд архитектурных пейзажей он вдруг вытянул, и сразу заиграли два других афорта, которые включены, и литография уже смотрится совершенно по-другому. Появилось чувство качества. Вот мы сразу определяем, видим более высокого качества произведения искусства и такая более тиражированная продукция. Она может быть и более красочная, как раскрашенные литографии, цветные литографии, несколько там печать, несколько камней, но качество сразу играет роль, художественность, не художественность. И главное здесь вот при всем этом сопоставлении выдержать баланс, оценочный баланс. Мы не хотим кого-то упрекнуть в чем-то, но хотим показать, насколько разный может быть подход.
Ну, это также, я хочу сказать, что вот я обратила внимание, так же, как с перламутровыми вот этими вот вещами, там вообще довольно много вот этих вот раковин произведений, но крест абсолютно отдельным, то есть он просто, ну, как вершина, да, вот всего.
Ну, имеется в виду крест Орловой, Чесменской, да.
Абсолютно ощущение, что он сделан из другого, ну, вообще он отдельно, отдельная вещь.
Это совершенно верное наблюдение, потому что выставленные в двух витринах первомутры, это вещи, хотя и многие выполнены по индивидуальному заказу и очень художественные, но все-таки это вещи, которые были рассчитаны на массового посетителя, пусть элитарного, но все равно это массовая такая более продукция. Это мастерская, которая по заказу делала для паломников что-то похуже, что-то получше. А крест Орловой-Чесменской — это вещь, выполненная индивидуально. Каждая раковина, она там специальный заказ, специально оговорен сюжет, как он должен быть представлен. Все это связано с Святой Землей. И плюс все, ну, 5 из 6 раковин выполнены одним и тем же мастером, одной и той же мастерской. Поэтому они объединяются неким таким художественным стилем. Поэтому весь крест смотрится как некое законченное, единое произведение, а не как набор, не мозаика, собранная из разных вещей.
Да. Ну и он потом, так сказать, блестит только слегка серебро, а этот весь перламутр, он не сияет. И такое благородство, вот это несияние придает, и глаз от него не может оторвать.
Не совсем так. Благородство придает силуэт. Вот то, что он подвесной, и он у нас повешен, его можно видеть из предыдущего зала на большом расстоянии, вот эта вся форма этого креста.
Может быть, да, я просто не сумела правильно выразить.
И она как раз играет и притягивает вас.
Да,
потому
да.
что крест на прозрачно висящий в воздухе на фоне белой маркизы занавеса, он, конечно, выделяется, и он доминирует, он акцент.
Ну, даже когда вблизи, если подойти и смотреть, то...
А вы уже вот... посмотрите вблизи с другой точки зрения. Вы уже начинаете рассматривать каждую деталь. Ну, мы очень благодарны Новгородскому музею. Они предоставили 2 памятника, которые мы просили. Это вот этот замечательный крест и икону Рождество Христово или поклонение пастыри, которую в 1906 году сделали мастера из Вифлеема. Для подарка антиохийскому патриарху Григорию IV, который вступал на антиохийский трон. Сделали, потому что в Вифлееме большая община мелькитов, арабов-христиан, которые, естественно, объединяются вокруг Вифлеемской базилики, а патриарх Григорий IV, он был араб по происхождению. Это принесло ему очень много неприятностей, потому что греческое духовенство и патриархи не признавали его долгое время, но с поддержкой русского правительства он все-таки... Конфликт был разрешен, и вот он, патриарх антиохийский, из мелькитов, из арабов, правил очень много лет. А в 1913 году он приезжал на празднование 300-летия дома Романовых и преподнес много интересных памятников. Значительная часть из них хранится и в Эрмитаже. И вот среди вещей, которые он привез, была и вот эта замечательная икона, подаренная ему во время его поставление в патриархи, памятная для него вещь, которая некими путями, очень странными, оказалась в настоящее время в Новгороде. И, собственно говоря, вот с этой иконы и началось наше отношение с Новгородом относительно этой выставки. Нас попросили коллеги прочитать арабские надписи, мы предложили им взять эту икону на выставку. Но у нас есть еще одна замечательная икона, икона-реликвия. В 1910 году Иерусалимский патриарх Дамианос преподнес цесаревичу Алексею Николаевичу икону Воскресения Христова из перламутра, набранную огромную. И там вставлены 2 реликвии – камень от гроба Господня и камень от Голгофы. Ну и в других иконах мы вот 3 иконы брали из собрания Музея истории и религии в Санкт-Петербурге. Там тоже вставлены частицы от гроба или от Голгофы.
Я обратил внимание, что вот 2 топографии Палестины получается. Одна, значит, эрмитажная, а вторая из как раз
да, и они разные, да. Потому что эрмитажная греческого мастера, и там другая структура. Там структура таких прямоугольных квадратиков все набрано, что перекликается как раз с современными фотографиями. А другая топография Палестины исполнена как некий пейзаж, который разворачивается вокруг храма гроба Господня, данного в разрезе. И в этом пейзаже помещены разные сцены. Все сцены отмечены славянскими надписями, поэтому мы можем говорить вот отношение и как бы вкус для славянского паломника и для греческого паломника. Вот они в чем-то были разные. Они обе второй половины 19
века.
Она 1876 года. Она точно датирована, а топография Палестины из Музея истории и религии, она на разных выставках имела разную дату, от 18 до 19 века. И коллеги из музея написали мне, что ну, поскольку вы больше занимались топографией, то можете датировать так, как вы считаете. Ну, чтобы, ну, посоветовавшись вот с некоторыми специалистами, я решил, что все-таки вторая половина 19 века – это наиболее точная дата для этого произведения.
Юрий Александрович, ну вот раз мы заговорили про них, вы уже говорили, что такие вещи делались ну, в качестве сувенира, да, что паломники могли увезти. А какой вообще вот смысл в этой топографии? Я там, кажется, прочитала, что это своего рода путеводитель, но как бы...
Это как бы
это некая, нам сейчас для нас
некая карта. Ну, вспомните, не так давно можно было купить в сувенирах в лавках, например, ну, небольшую или более крупную фотографию весь Париж. И мелкие, маленькие, такие как марочки с изображениями всех наиболее прославленных мест Парижа. Вот вы покупаете одну эту открытку, и по ней можете вспомнить вот все-все места, где вы были, которые вы посетили. То же самое делалось для паломников. Он покупает топографию Палестины, привозит топографию Палестины в город или в село, обычно дарит в церковь, и может показать и всем рассказать вот все те места, которые он прошел. Где он был или где он не был, но может присочинить, что он там видел или слышал об этих местах. То есть это вот такое вот напоминание о реалиях. Поэтому все палестинские иконы, они отмечены такой специфической, не очень стандартной иконографией. Иконография, которая отмечает какие-то местные, локальные особенности. И вот эта притягательность, когда даже эта иконография, может быть, идет вразрез с общепринятой традиционной иконографией. Вот эти особенности были столь притягательными, что сколько ни пытались бороться синодальные чиновники с тем, чтобы ввести как бы вот эту продукцию в некое каноническое русло, это было абсолютно невозможно. Плюс, конечно, дешевизна. Как могли, печатая, скажем, для синодальной книжки, и такие же точно книги печатаю для паломников, и получается разница огромная в цене. И сколько бы ни старались вот и палестинское общество, и синод как-то привести это в норму, все равно им невозможно было бороться с вот этой массовой дешевой продукцией, среди которой, конечно, было много и абсолютно еретического, как печатные всякого рода молитвы, описания чудес и так далее. То есть такая не очень нормальная и неправильная литература. Но такого мы не выставляли. Зато мы выставили список, копию стихотворения Лермонтова «Ветка Палестины». Это как раз единственное стихотворение, которое у нас выставлено в рукописном виде. Остальные стихи размещены на стендах, на стенах. Ну, почему «Ветку Палестины» взяли, понятно. Лермонтова с него все началось. К тому же и история была крайне интересная, создание этого стихотворения. Лермонтов как-то пришел к Андрею Николаевичу Муравьеву, знаменитому духовному, религиозному писателю, прославившемуся своими книгами «Путешествия к святым местам России» или «Путешествия, книга другая по святым местам Востока». Лермонтов не застал Муравьева дома, ожидал его. И, ожидая, рассматривал шкаф Киот, в котором были собраны различные реликвии, иконы, там, рукописи пергаментные, которую привез Муравьев из своих путешествий. И Лермонтов обратил внимание на засохшую пальмовую ветвь из Палестины, и она подвигла его к написанию этого стихотворения. Когда Муравьев вернулся домой, то он не застал Лермонтова, но застал на столе написанное им стихотворение. Это стихотворение он хранил у себя, а уже после того, как Муравьев переехал в Киев, и Киев посетил великий князь Сергей Александрович, председатель палестинского общества, то Муравьев преподнес ему автограф Лермонтова. По легенде, вполне видимо, достоверный, великий князь Сергей всегда носил это стихотворение у себя в кармане на груди.
Вот прямо
у сердца. Оригинал. Оригинал, автограф Лермонтова свернутый. Вот он носил его у себя. И якобы он находился у него и во время вот того террористического акта, когда великий князь был просто разорван бомбой.
Ну, то есть... оригинал погиб.
Считается, что да. То есть сегодня мы не знаем нахождение оригинала, мы не знаем его судьбы. Последнее, что нам известно, это то, что он находился в руках у Сергея Александровича. Поэтому и мы могли взять уже не оригинал, конечно, Лермонтова, а только список того времени, этого стихотворения. Но здесь не просто еще интересно стихотворение, но и судьба оригинала. Ну и так практически получается по каждому памятнику, по каждой иконе, по каждой картине своя особая история. Ну, насколько это было возможно, мы постарались отразить это все в этикетках.
Я еще вот хотела спросить, там среди фотографий в первом зале, она внизу, по-моему, называется «Храм 12 апостолов» или что-то, такая церковь белая с такими карминовыми...
В Капернауме.
Да, вот, в Капернауме.
Просто я это греческий храм, да. Построенный в 1935 году. Ну, взял я эту фотографию, которая мне очень нравится, по двум причинам. Первое, там около храма бродят совершенно потрясающие разноцветные петухи и курицы. Вот, они очень милые. Вот это вот напоминает русские какие-то деревни. И ведь что наиболее трогает сердце паломника, сердце путешественника, когда он видит что-то, что так напоминает ему дом. И вот эти курицы, которые бродят там, в Святой Земле, точно так же, как на какой-нибудь украинской деревне или русской, южно-русской деревне. Это вот первый был позыв. Мне очень нравилась эта фотография. Кроме того, цвет куполов. Вот этот такой розовато-карминовый, необычный, нехарактерный. Ну, взял я его специально, потому что он перекликается с цветом обивки витрин нашего зала. Вот выбрали мы такой розово-карминовый цвет. Не случайно. Первоначально моя идея была вообще взять такой более яркий и такой более вульгарный цвет типа фуксии. Ну, в этом был, как бы, были свои причины, потому что материал очень разнообразный. Материал невозможно объединить. К сожалению, выставка расположена в залах, которые предназначены для постоянной экспозиции. Просто сейчас не готовы еще витрины для этих помещений. Поэтому перекрашивать стены, выстраивать стены мы не могли. Это невозможно. Мы должны были исходить из той раскраски стен, которые существуют. Они для каждого зала свои. Там разные, не один тон. Поэтому нужна была какая-то вот цветовая линия, которая объединила бы все это. Мне показалось, что обивка, которая будет одна для всех витрин, это будет некое объединяющее начало, цветовое начало. Но понятно, что выставка вот такая, я не представлял, как она сложится. Выставка все-таки из памятников не столь высокохудожественных, много памятников таких вот второстепенных или среднего качества. И ну, как сделать запоминающийся? Ну, вот сделаю яркий, бьющий цвет. Пусть посетитель придет, скажет, ну, совсем хранитель сошел с ума. Ну, нужно было догадаться, такой вульгарный цвет. Но именно этим запомнит эту выставку, хоть чем-то. Ну, человек предполагает, Бог располагает, и судьба распорядилась так, что ту ткань, которую мы выбрали, заказали, нам привезли слишком поздно, и к тому же она оказалась абсолютно другого цвета. И сказали, ну, подумаешь, ну, посветлее, ну, какая вам разница? И мы взяли из наших существующих запасов вот Виталия Борисовича Королева ткань, которую он всегда дорожил и как-то ее не очень хотел. Приберегал для каких-то особых случаев. Да, вот, наверное, такой случай наступил, он как-то спокойно отнесся к тому, что мы взяли эту ткань, использовали ее, и когда обили витрины, то я понял, что моя идея вызвать такой вот шок и обвинение в таком экстравагантном дурновкусие, она, к сожалению, провалилась, потому что все получилось очень органично и достаточно благородно.
Да, фотография, да.
И на этом фоне необычном, вот это розово-карминовый, очень красиво на этом тоне смотрятся иконы. Это необычно, это нетрадиционно, может быть, для вот таких классических выставок. Но в свое время, когда мы впервые использовали синий цвет для икон, это тоже вызывало и отторжение, и много разговоров. Потому что все привыкли на вот пурпур, красный, малиновый. Вот это главный цвет для икон, вот это контраст. Но оказалось, что можно вот даже такой и розоватий.
Да. Ну, мені це просто, я сразу обратила внимание, може бути, це, так сказать, шутка такая вот, да, память совершает. Я когда была на Сицилии, вот единственный раз в Палермо, видели мы там храм довольно ранней постройки, и очень похож вот на этот вот, который на фотографии. Только там трехкупольный, и там даже окошки под барабаном вот такие же вот.
Да, конечно, на Святой Земле ведь много влияния и западноевропейского искусства, и строительного. Тем более 35-й год, это время, ну, я рад, что это редкая достаточно фотография, потому что не все группы приезжают в Капернаум, а она, ну, как-то заинтересовала, хотя бы своим цветом своих куполов обратила внимание.
Нет, ну,
ну вот если бы вы еще знали, сколько сотен фотографий пришлось пересмотреть, нет, чтобы выбрать вот, и как бы скомпоновать это все.
А там на одной из фотографий попал даже наш один священник, который у нас на радио постоянный автор. Вот, по-моему, последним зайчиком. Видимо,
да,
Юрий там ездил с ним с паломничества.
Да, наверное, это последняя паломническая поездка уже 2017 года Юрия Молотковца. И это очень интересная фотография. Это на русском подворье около Судных врат. Там такая стена, на которой фреска изображена Христос, несущий крест на Голгофу. И на ступенчиках сидит группа. Значит, эту фотографию я взял специально, потому что вот в той серии, которая у нас, к счастью, я считаю, не была выставлена, израильским фотографом была сделана вот в этом же самом месте очень поганая фотография. Она использовала эту фреску «Несение креста» с воинами, и перед ними на этих ступеньке она поместила двух монахинь со свечками. Одна припадает на колени, другая почти распростерлась, и сделала из этого композицию. То есть живописная фреска, и перед ней вот настоящие фигуры, которые вписываются все вместе, и вот такая театральная постановка. Ну, это пошлость. Это то, что недопустимо по всем канонам православия, потому что православие, оно все-таки всегда протестует против театрализованности, против постановочных фотографий, тем более, когда в этом участвуют священнослужители. Священное действие, литургию нельзя превращать в театральное представление. Это западная традиция, которая вот западных мистерий. Но это то, что никогда было не характерно для православия. И делать фотографии постановочные и называть это вот взгляд на православие, в этом есть и не только дурной вкус, но и, в общем-то, оскорбление духовных принципов православных верующих. Надо помнить о том, что и, скажем, Константин Романов своими «Царем иудейским», он только разговаривает, он говорит о Христе, и то не разрешали выводить на сцену священные персонажи. Да, а вот эта фотография, когда наши паломники вот пришли, сели, и вот группы сфотографировались, это такое домашнее, это такое традиционное, что вот такую фотографию включить, мне показалось, это будет очень интересно. И было очень забавно смотреть на лица тех людей, которые пришли, которые были в этой поездке, их пригласил Юрий Молотковец на открытие выставки, не сказав, что они там увидят, и они вдруг увидели себя, прямо надо вот сидящие на ступеньках на этой фотографии.
Ну что же, вот и закончился рассказ Юрия Александровича Пятницкого, старшего научного сотрудника сектора Византии и Ближнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа, о выставке «Православие в Святой Земле. Альфа и Омега». И время нашей передачи также подошло к концу. Побродить по выставке и не спеша внимательно вглядеться в образы Святой Земли, которые нам предлагают создатели экспозиции, можно на третьем этаже Зимнего дворца в залах номер 397-394. Найти их очень легко. Поднявшись по Иорданской лестнице, надо свернуть налево в фельдмаршальский зал, потом сразу направо в Романовскую галерею и, пройдя до конца галереи, подняться на третий этаж по церковной лестнице. Вы сразу попадете на выставку, которая продлится до 14 января 2018 года. На этом я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.